понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», самое крымское на самом деле радио, потому что его можно слушать даже когда нет электричества. Частота 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, ставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. В волнах эфиры по будням в 9:35 и 19:30 по крымскому времени, 8:35 и 18:30 по Киеву. Телефон эфира 044-490-2905.
Важное событие.
Событие, о котором мы сегодня будем говорить, мы, это я, Сергей Макрушин, и гость нашей студии Александр Полий, украинский политолог. Событие, о котором мы будем говорить, это обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Вот почему это важно и почему за этой речью все сегодня следят, справки, которые подготовили наши журналисты.
100 слов по теме.
Послание президента России Федеральному собранию – это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем традиционно излагается позиция главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики. Президент информирует представителей обеих палат о важнейших решениях, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями. В России практику ежегодных обращений вел президент Борис Ельцин с 1994 года. Президент России Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 12 раз. Содержание и форма послания практически полностью определяется президентом и никем не регламентируется. Традиционно выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфирах, как правило, длится около часа, а заканчивается гимном Российской Федерации под аплодисменты.
Итак, Александр, что вы, возможно, ожидали сегодня услышать в обращении к Федеральному собранию президента России Владимира Путина и не услышали? Вот давайте сначала об этом поговорим, а потом уже о том, что мы услышали сегодня.
Ничего особенного я не ожидал. Я так и ожидал оправдания за экономическую несостоятельность и перевод стрелок, ну, канализация ненависти, какое-то другое направление. Ну, так, собственно говоря, оно и произошло.
Ну вот по канализации ненависти в другое направление, как вы сказали, началось обращение с вопроса безопасности, и тут же вот эта логическая цепочка развилась в сирийский вопрос. Владимир Путин вот таким образом объяснил начало боевой операции России в Сирии.
Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России и стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся и у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. И в Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан.
Ну вот что было сказано, и здесь сразу же первое, что приходит на ум, да, вот как зрителю, да, возможно, что не было ни слова сказано ни о Новороссии, ни о Донбассе, да. Даже о Крыме было не так много сказано, но об этом чуть попозже поговорим. А вот сейчас теперь Сирия. О чем это свидетельствует?
Ну, просто Путин выдумывает всяческие оправдания своей авантюрной политики. То есть политика крайне авантюристическая, она ведет Россию, ну, она тактически обусловлена различными, так сказать, потребностями насущного дня, но в стратегическом смысле она, конечно, убийственна для России. И вот он пытается эту свою тактику всячески обосновать потребностями российского народа. Но если исходить из такой превентивной логики, как у Путина, то можно бомбить весь мир. И неспокойно сейчас и в Сомали, и в Мозамбике тоже сложно, и оттуда могут приехать террористы, и во Францию может побомбить, там тоже есть террористы. То есть мы видим, что Россия для того, чтобы отвлечь внимание мира от своих преступлений на Донбассе, ввязалась в сирийскую авантюру, и сейчас пытается ее необходимость, довольно дорогостоящая авантюра, кстати говоря, обосновать перед собственным народом.
А ее до сих пор необходимо обосновывать? Мне кажется, что федеральное телевидение уже это сделало. Оно обосновывает, да, это с первых же дней участия России,
да, россияне
в сирийском конфликте.
В действительности в социологических опросах поддерживают где-то на 70-75% эту войну. Что они думают на самом деле, мы в действительности не знаем, но, скажем так, перед социологами, перед телевизором, перед своими работодателями они говорят именно так.
Ну, в лагере врагов, да, которых Россия объявляет врагами, в лагере вот этих стран, врагов России, теперь уж точно прибыло, потому что самые сильные слова в речи Путина прозвучали в адрес Турции. Давайте послушаем, что он сказал.
Мы не забудем этого пособничества террористов. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть преступления террористов. Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
Вот что сказал президент России Владимир Путин в отношении Турции, в отношении государства, с которым еще не так давно складывались довольно-таки хорошие отношения. Что это значит? Это значит, что идет прямая конфронтация уже с государством, которое входит в блок НАТО?
Это значит, что Турция в вот этой садо-мазо конструкции российской, она стоит ниже, чем Россия. Америка выше. То есть, если бы Америка сбила, то было бы ничего. Если бы даже Китай сбил, было бы ничего. А Турция входит в противоречие.
А что это за конструкция такая?
Россия считает, что у кого больше бомба, тот и более человек на этой планете. И, исходя из этого, турки – это какие-то, так сказать, черные и так далее, и так далее. Можно практически по всему периметру россиян живут различные люди, народы, которым дает Россия всяческие названия обидные. И поскольку турки повелись не как слабое государство, как вспомнили все-таки, что они потомки янычар, то, соответственно, у России случилась истерика по этому поводу. Но здесь больше психиатрии, чем реальных национальных интересов. Реально, здесь больше национальной психиатрии и психиатрии, собственно, российского руководства.
Я предлагаю спросить еще об этом у Игоря Чубайса, российского философа и публициста. Добрый вечер, Игорь Борисович, слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер, вот только что подключился.
Да, вот мы хотим понять, что же на самом деле значат достаточно резкие слова Владимира Путина в сегодняшнем обращении к Федеральному собранию относительно Турции и относительно того вот конфликта, который произошел, относительно этого сбитого самолета. И угрозы фактически последовали в адрес Турции, что будет расплата. Что это значит, по вашему мнению?
Да, действительно, были угрозы, такие очень жесткие слова и как бы отложенная месть. Во всем разобраться трудно, потому что власть живет в своем собственном мире. Вот что она имеет в виду, что она хочет, не сразу поймешь. Но если говорить о турецкой ситуации вокруг самолета, то наши газеты, наши СМИ сообщали о том, что самолет был сбит над Турцией. Это было написано у нас в наших изданиях. Вот. Более того, говорилось о том, что, собственно, иначе и быть не могло. Там такой коридор короткий, что над ним обязательно надо было пролететь. Вот. И известно, что... Сейчас, конечно, власть это отрицает. Известно, что нашего посла в Анкаре раз в 10 вызывали в турецкий МИД и предупреждали: вы прекратите, вы не нарушайте, мы же вынуждены будем отвечать. Вот. И никаких изменений не было, и самолет, видимо, все-таки пролетел над Турцией, его сбили. Но в этой ситуации, вместо того, чтобы принести извинения, наш президент требует, чтобы турецкий президент принес извинения. Более того, на встрече в Париже, где они должны были вместе переговорить, и Эрдоган несколько раз пытался как бы Путина поймать, он ходил там по коридорам, он его искал, но Путин явно уклонялся от встречи. То есть Путин пошел на большее, еще большее обострение. Что будет дальше? Но дело в том, что система управления, которая существует в нашей стране, она управляется вся из одной, это называется вертикаль власти, она управляется из одной точки, и вся система жестко подчиняется. Вот когда у нас месяца полтора назад стали сжигать продукты, это вообще чудовищно, это просто это за гранью здравого смысла, то ни один министр, ни один губернатор, ни один чиновник не сказал, вы прекратите. То есть президент сказал, и стали сжигать. То есть что из этого вытекает? Из этого вытекает, что решение принимает один человек. Находится он в каком-то своем мире, то ли иллюзорном, то ли не иллюзорном. Но всякий, кто создает цензуру, сам не понимает ситуацию. Что он будет дальше? Как он будет дальше поворачивать и выворачивать, сказать очень трудно. Он игнорирует, понимаете, турецкий президент, он тоже, в общем-то, не сахар. Но во всяком случае Эрдоган входит и прислушивается к мнению международных организаций, ООН, НАТО. Он с ними в согласии.
Игорь Борисович,
да.
Игорь Борисович, вот я о чем хотел вас спросить. Мы здесь, конечно же, следили за посланием президента России к Федеральному собранию, потому что для нас это достаточно симптоматичные такие вещи, из них можно понять, да, что будет, ну, хотя бы в самом ближайшем будущем. А вот в России следили за этим? Насколько вот в народе было популярно сегодня смотреть вот это вот обращение президента России к Федеральному собранию?
Знаете, вас чуть не прервал, когда вы начали говорить, что вы следили, потому что здесь интерес был минимальный. Вообще сама атмосфера, как бы, ну, конечно, было сказано заранее, что будет послание президента, но это никто не педалировал. И если вы смотрели выпуск новостей, допустим, там два раза в день, то вы могли и не знать, что будет такое послание. Вот. Уже сейчас, вот я слушал выпуск новостей в 7 часов, уже сейчас это послание не комментируется, потому что там ничего нового не прозвучало, никаких принципиально оригинальных решений не предложено, проблема не названа, ни слова об Украине, ни слова о скандале вокруг «Чайки», ни слова о дальнобойщиках, которые у нас бастуют. То есть это такое очень своеобразное послание.
Но ведь еще совсем недавно ситуация была совершенно другой. Послание к Федеральному собранию в 2014 году, после референдума в Крыму, оно, я так понимаю, что оно прошло с таким фурором, его смотрели все. В чем принципиальная разница вот этих моментов в 2014 году и в 2015?
Ну, разница в том, что у части общества была иллюзия, что Россия, как они любят говорить, встает с колен, что мы великая держава, что мы вот диктуем как бы характер мировой истории и так далее, и так далее. Сейчас все это сдулось абсолютно. Сейчас тяжелейший кризис, не работает здравоохранение, не выплачиваются толком пенсии. Очень тяжелая ситуация в стране, причем никаких перспектив на ее улучшение нет. Она будет еще хуже. Вот, вот в Украине я читал и знаю, что там со следующего года начнется экономический рост. Это предсказывает целый ряд экспертов. У нас будет продолжаться экономический упадок, и, видимо, пока не произойдет экономический крах, потому что нужны реформы, а власти на реформы не идут. Поэтому вся обстановка изменилась, ухудшилась, и поэтому послание делается без помпы, без ликования. Ну, достаточно сказать, что, опять-таки, я сравниваю, вот президент Порошенко выступал несколько полгода назад в Конгрессе США. Конгрессмены каждые две минуты вскакивали с мест, приветствовали, овации, вставали. Тут Путин выступал в собственной аудитории. Раза три или четыре были такие небольшие овации.
Ну, два из них вот как раз-таки на сирийском моменте овации.
Мы да, когда слышали. Он сказал про Аллаха, что Аллах так решил, ну, как-то один раз полуулыбнулись. Но лица каменные. Гимн, конечно, никто не пел, они вообще не знают, что в России есть гимн. Мелодию сыграли и, собственно, постояли. Печальное зрелище. Это кризис глубочайший.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. А вам я хочу напомнить, что на сайте Крымреалии ведется видеотрансляция наших эфиров. Заходите, смотрите эфиры, а после эфиров читайте текстовые версии на трех языках.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Сергей Макрушин работает в студии. У нас в гостях украинский политолог Александр Поли. Говорим мы о сегодняшнем послании президента Российской Федерации Владимира Путина к федеральному собранию. Вот хотелось бы продолжить тему российско-турецких отношений в контексте Крыма. Турция очень близка к Крыму.
Да? Географически.
И географически, и экономически.
И исторически.
Что теперь будет? Будет ли опасаться Кремль вот еще каких-то подвижек со стороны Турции в сторону Крыма?
Ну, я думаю, вряд ли. Россия понимает, что никто против ядерной державы войну первым не начнет. Вот ее не произойдет, если Россия не нападет ни на кого из членов НАТО. Поэтому все будет упираться в экономическую конкуренцию в окончательном.
А отстранение Турции от Крыма, отдаление. То есть мы понимаем, что Турция – это единственное государство, которое, несмотря на публичное непризнание нынешнего статуса Крыма, она продолжала с Крымом торговать, транспортное сообщение было.
Да,
что
да.
Теперь?
Теперь это все прекратится. И, кроме того, прекратятся целый ряд важных проектов, ну, как Россия подавала их как важные. Помните, это история «Южный поток», о котором у нас в Украине, и я в том числе, говорили, что он никогда не сбудется, не будет построен. Потом он трансформировался в «Турецкий поток», а сейчас и «Турецкий поток» весь вытек. Кроме того, Россия собиралась строить атомную электростанцию в Турции, тоже проект на несколько миллиардов долларов. То есть все эти проекты сворачиваются, и я думаю, что, ну, понимаете, сейчас бы правильно сказал господин Чубайс, что в России находится в кризисе, то есть 4 или около 5%, ну 4,5 где-то процентов будет падение в этом году. А Турция – это растущая экономика, как бы мы ни говорили, уже со времени кризиса 2008 года это стабильно растущая экономика, ну, возможно, не так быстро, как кому-то хотелось, но 2-3% они имеют каждый год. И это как бы ставит их на другой вектор, на вектор развития.
Еще вот тот момент, который все замечают, что из года в год Владимир Путин, российский президент, он говорит о том, что необходимо перевести экономику с ориентации на сырье, да, на уже полный цикл производства. Все время говорит о том, что нужно реформировать экономику, и он говорит это каждый год. Каждый год говорит одно и то же. Что происходит?
А происходит наоборот, усиление сырьевой зависимости российской экономики. То есть это все идет в воздух. В условиях отсутствия нормального инвестиционного климата, где друг Путина в любой момент может прийти и забрать какой-то бизнес у людей, если у людей, у которых нет крыши серьезной, никто бизнес всерьез не развивает. Если вы посмотрите, в России вообще уникальная ситуация, когда хотят открыть свой бизнес, по данным социологии, 3% в ближайшее время населения. Вот, например, в странах Восточной Европы 20-24%. То есть люди забиты и не хотят никакой экономической активности. Они просто хотят сидеть, и чтобы им что-то давали. То есть такое, культивация такого патриархального и как бы патерналистского общества, которое полностью зависит от вождя. Вот. И, конечно, это никуда, кроме тупика экономического, не приводит.
Но российский президент сегодня и на это обратил внимание. Он сказал о том, что нужно декриминализировать некоторые экономические статьи,
знаете, честно говоря,
и снизить давление на бизнес.
Смысла анализировать его речь большого нет. Почему? Потому что все, что делает Россия, российское руководство, оно все вопреки тому, что они говорят. То есть слова – это просто прикрытие. Слова говорятся не для того, чтобы что-то объяснить.
То есть вы хотите сказать, что если они говорят белое, то мы должны понимать, что это...
Что оно серое или рябое даже.
Да, да. Не обязательно противоположное, что-то другое вообще.
Да, да. Потому что говорят они для того, чтобы что-то скрыть, а не для того, чтобы что-то сказать. И это касается в том числе обращения к собственному народу. Мне кажется, что россияне очень такие интересные люди, у которых есть чувство правды, чувство нужности правды не существует. Это во-первых. А во-вторых, есть несколько слоев того, что они думают. Одно они думают для начальства, другое для руководства страны, третье для семьи, четвертое для себя. А что они в действительности думают, никто не знает.
Вот, кстати, показательный момент. Я сегодня смотрел видеотрансляцию этого послания. И когда российский президент говорил о необходимости усиления борьбы с коррупцией, камера выхватила из публики, сидящей в зале, лицо генпрокурора Чайки. А мы знаем, что сейчас в России достаточно крупный скандал, связанный с расследованием фонда по борьбе с коррупцией, и там говорилось вот как раз-таки о бизнесе семьи прокурора Чайки. Вот как-то сможет это выплеснуться, эта информация, для тех, кто не читает Facebook Навального, для тех, кто не смотрит вот такие вот фильмы на YouTube?
Нет, нет, российское общество чрезвычайно заточено на телевизор. То есть оно не имеет горизонтальных связей, или почти не имеет, или они очень слабые, скажем. И вот передача информации от человека к человеку очень слабенькая, а передача информации с центра через телевизор в голову людям очень сильная. Поэтому это все будет известно там с 15-20% населения, не более, максимум.
Ну, я предлагаю все-таки послушать, что российский президент говорил об экономике сегодня.
Позиция власти.
Какие направления должны стать для нас ключевыми? Первое. Конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем секторах. Только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии. Создать современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей. Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача, чтобы число таких компаний росло быстро и во всех отраслях. На достижение этой цели должны быть направлены наши программы импортозамещения и поддержки экспорта.
Импортозамещение, снова это слово прозвучало. А вот, кстати, с импортозамещением получается ли? С оздоровлением экономики получается ли? Потому что ситуация действительно сложная.
Да, ситуация такова, что, судя по всему, это все слова. То есть слова, они состоят в том, что все время говорят одно и то же, а реальная экономика идет совершенно в другом направлении. Ну, просто элементарный факт. Вот у России на ровном месте сейчас минус 4, там, с гаком процентов падения ВВП. Ну, это в то время, когда весь мир растет на 3,1. Вот по данным МВФ, все мировой рост в этом году 3,1. То есть совершенно разные векторы. Это свидетельствует о том, что эффект работы раба на галерах, или как там говорил Путин о себе, он не очень хороший. Почему? Потому что этот человек хочет все контролировать. Все в КГБ, ФСБ хотят все контролировать. А экономика не любит, когда ее контролируют. Экономика любит свободу. Вообще любая инициатива человеческая любит свободу. Это не понимают люди.
Но это все достаточно симптоматично, и учитывая, что это была речь президента страны, которую Украина считает агрессором, что может сделать, какой вывод может сделать из этого Украина?
О крайней лживости российского руководства, которое говорит о предательстве после Крыма, о том, что их предали. Они говорят о том, что вероломно сбили бомбардировщик над небом Турции, и не говорят, что Россия вероломно сбила гражданский самолет над чужим небом, не над своим. Вот это называется, что турецкое руководство правильно сказало, премьер-министр их, что это совковые методы пропаганды, когда врут и просто забывают на следующий день, о чем они врали вчера.
А у нас не так?
Я надеюсь, не так. Все-таки.
Хорошо, будем надеяться на это все вместе. Я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Полей, украинский политолог. Это было радио «Крым Реалии», частота 549 кГц. Каждый день 9.35 и 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас. Всего доброго.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.